Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ахмед Закаев и представители президента Чечни объявили о проведении переговоров. Каковы результаты этих политических встреч? Киргизская оппозиция отказывается признать победу Курманбека Бакиева на выборах президента республики. Начнутся ли в Бишкеке массовые акции протеста? Генералу Алексею Пукачу предъявлены обвинения в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Какое влияние окажет это дело на политическую ситуацию на Украине? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Премьер-министр правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев и председатель парламента Чечни Дукваха Абдурахманов подтвердили факт переговоров в Осло. По словам Абдурахманова, эти встречи состоялись в рамках реализации программы нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова по консолидации чеченского общества. Ахмед Закаев, объявленный Генеральной прокуратурой России в международный розыск по обвинениям в совершении военных преступлений, в последние годы живет в политической миграции в Лондоне. Предметом переговоров, как утверждает Закаев, не является вопрос возвращения этого политика в Чечню. Вот как Ахмед Закаев по телефону из Осло прокомментировал Радио Свобода смысл и итоги межчеченского диалога.
Прошедшие консультации с Абдурахмановым носили очень позитивный характер, потому что мы коснулись очень многих вопросов, о которых я, собственно, наверное, сейчас и не буду говорить и комментировать. Но могу сказать одно, что есть понимание того, что необходимо консолидированная позиция по очень многим вопросам, которые касаются будущего чеченского народа. И он, и я, и все, кто сегодня вовлечен маломальски в этот процесс, просто обязан сделать все возможное для того, чтобы положить конец насилию в Чечне и вокруг Чечни. И исключительно важно, что на сегодняшний день российское руководство проявило политическую волю и позволило, дало сигнал для начала вот этих консультаций. Я, в общем-то, оптимист и был, и остаюсь в отношениях между Россией и Чечней. Неразрешимых за столом переговоров проблем не существовало и не существует. И решение этих проблем находится исключительно в политической плоскости, так как за последние 15 лет попытки решать чисто политические проблемы или вопросы силовыми методами, они только расширили пропасть отчуждения. Когда начинались наши переговоры с Россией после Первой войны, российская сторона, которая Иваном Петровичем Рыбкиным представлена, они заявили такую вещь. Для нас, господа сепаратисты, для нас вы являетесь субъектом Российской Федерации. Для вас мы являемся агрессором, страной, оккупантом, которые совершили агрессию против суверенного независимого государства. И давайте все-таки, сохраняя вот эти позиции, попробуем найти какую-то формулу сосуществования. И я должен сказать, мы это сделали. Возвращаясь к сегодняшней ситуации, к сегодняшней теме, я могу сказать, мы эти вопросы о субъектности Российской Федерации или о независимости чеченского государства, мы их не обсуждали, так как лично у меня нет полномочий для обсуждения этих вопросов. Но спектр проблем настолько велик и громаден, что есть исключительно много вопросов, которые мы сегодня в состоянии решить, мы обязаны решить. Скажем так, в любом случае боестолкновения на территории Чеченской Республики продолжаются. И не только на территории Чеченской Республики, они продолжаются по всему Северному Кавказу. Мы можем строить мечети, мы можем возрождать дома, мы можем выстраивать все, что угодно, да? До тех пор, пока не будет консолидированной позиции по существующим проблемам, остановить этот процесс невозможно. И ни одна из сторон, которая отстаивает ту или иную позицию, силой и силовыми методами эти вопросы не разрешат. Необходимо разговаривать и не смотреть друг на друга через автоматный прицел или подкладыванием бомбы. Да? Наша задача на сегодняшний день не выпячивать те глобальные вопросы, на котором наш диалог мог бы сегодня же как бы прерваться, а обходя вот эти острые углы, решать проблемы консолидации чеченского общества. Сегодняшняя встреча была четвертой. Ни разу мы не обсуждали вопрос моего персонального возвращения или моего трудоустройства. Это просто домыслы и догадки, интерпретации журналистские или же политических аналитиков. Да? Сегодня сказать больше, чем... Да, я понимаю, я говорил как бы общими словами, формулами, да, но сказать больше, чем я сказал, я не могу, потому что это только начало, это первая такая публичная официальная встреча. Единственное, что я могу сказать, что эти встречи будут продолжаться. Следующая встреча намечена в Лондоне, я думаю, что она произойдет в течение 10 дней в более расширенном формате.
Заявил Радио Свобода по телефону из Осло чеченский политик Ахмед Закаев. Посредником на этих переговорах выступала международная правозащитная организация «Чеченский мирный форум». С директором Чеченского мирного форума Ивором Амундсеном беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Амундсен, какова роль Чеченского мирного форума в организации этих переговоров?
Чеченский мирный форум и я лично принимали участников переговоров, предоставили для их проведения помещения и были посредниками в процессе переговоров. До их проведения мы общались как с правительством Кадырова через господина Абдурахманова, так и с Ахмедом Закаевым, представляющим предыдущее правительство.
Как вы оцениваете результаты прошедших переговоров?
Прежде всего, тот факт, что такие переговоры состоялись, а они наверняка были санкционированы на самом верху российской власти, говорит о том, что впервые с обеих сторон был проявлен реалистичный подход к созданию более широкой политической платформы для успешного решения чеченских проблем. На переговорах мы обсуждали различные варианты решения чеченских проблем в свете дальнейшего улучшения ситуации в республике. Детали таких решений будут более подробно рассмотрены на следующей встрече обеих сторон, которая состоится в Лондоне в течение ближайших 2 недель. Хочу подчеркнуть, что в Осло состоялся очень позитивный и конструктивный диалог о главных проблемах Чечни и ее дальнейшей эволюции. Это очень обнадеживает. Как я уже отметил, очень важно, что руководство России осознало, что эти переговоры – необходимая часть процесса, ведущего к возвращению в Чечню стабильности и мира. Сейчас Чечня – полностью разрушенная страна, невероятно травмированная 2 жесточайшими войнами, в которых погибли 200 тысяч человек. Ее экономика в руинах, безработица доходит до 80%. Это идеальные условия для терроризма, страха и репрессий. И если в результате переговоров удастся создать единую политическую платформу для нынешних чеченских властей и чеченской оппозиции и проявить решимость создания демократических институтов, то тогда автоматически можно будет взять под контроль весь тот ужас, который происходит в Чечне. Думаю, что российская общественность и российское руководство также в этом заинтересованы. Это наложило отпечаток на все аспекты сегодняшних переговоров.
Насколько искренними вам представляются решения Рамзана Кадырова начать эти переговоры и его неоднократные приглашения Закаеву вернуться в Чечню? Не станет ли это ловушкой для Закаева?
Я очень хорошо знаю господина Закаева. Его очень нелегко заманить в любую ловушку. Он очень опытный в этом отношении человек, хорошо знакомый с тактикой своих оппонентов. Не думаю, что он может стать жертвой такой интриги. Встретившиеся в Осло 2 человека хорошо осознают, что у них есть общий интерес в создании более широкой политической платформы, что ни в коем случае не означает еще признание политического лидерства одной из сторон. В переговорах участвовали 2 человека с различными взглядами на развитие Чечни. Думаю, что они и останутся различными людьми с различной репутацией. Однако в настоящий момент очень важно нащупать то, что сможет объединить этих людей в решении проблем, мешающих миру в Чечне. Сегодня исторический день. За столом переговоров встретились спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов и премьер правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев, которые говорили о решении чеченских проблем. Это историческое событие, я счастлив, что оно свершилось.
Говорил директор международной правозащитной организации «Чеченский мирный форум» Ивар Амундсен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Многие обозреватели не ожидают от переговоров Ахмеда Закаева и представителей президента Чечни Рамзана Кадырова каких-то сногсшибательных результатов. О том, как относиться к смыслу и значению этих переговоров, с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по вопросам Северного Кавказа Андреем Бабицким, беседовал мой коллега Александр Гостев.
Чего ради происходили эти переговоры, о чем, возможно, стороны сейчас умалчивают? И вот, говоря простым языком, что там могло быть предметом торга?
Предметом переговоров является прекращения насилия. И здесь можно сказать, что в общем не совсем понятно, как Закаев может вести подобного рода переговоры, потому что, собственно говоря, к продолжению боевых действий в Чечне он прямого отношения сегодня не имеет. У этих боевых действий другой субъект, это Эмират Кавказ. Ахмед Закаев дистанцировался, да, от этого квази-государства, которое было провозглашено нынешним северокавказским подпольем. Я думаю, что можно говорить об интересе Рамзана Кадырова к этим переговорам. Он не скрывает, что он хотел бы иметь Закаева в качестве визави, потому что он считает, что за Закаевым сегодня стоит довольно много людей. И в том случае, если ему удастся каким-то образом Закаева перетянуть на свою сторону, то эти люди тоже окажутся, так сказать, ну, если не его сторонниками, то, по крайней мере, не его врагами.
Сам по себе Ахмед Закаев, ну, такого большого влияния на боевиков в Чечне не имеет, но в комбинации с Рамзаном Кадыровым он сам приобретает больше политический вес.
К боевикам, конечно, он отношения прямого не имеет, хотя есть, видимо, и какие-то его сторонники среди воюющих чеченцев. Разговор об интересе Рамзана Кадырова. Насколько я понимаю, Закаев отвечать этому интересу в полном объеме не собирается, да, поскольку он не обсуждает вопросы собственного возвращения, собственного трудоустройства. Рамзан Кадыров надеется, что рано или поздно, тем или иным образом, ему удастся путем этих переговоров или убедить Закаева в чем-то, или представить дело так, что вот поскольку идут такого рода консультации, переговоры, то речи не может, так сказать, быть о каких-то, значит, враждебных отношениях. Со своей стороны, Ахмед Закаев, я думаю, его интерес тоже понятен, это интерес политический, то есть переговоры для него интересны тем, что их предметом, по крайней мере, так следует из его объяснений, не является, как многие ожидали, окончательный демонтаж ичкерийского проекта. Тем не менее, Ичкерия в них, ну, пусть в каком-то очень неубедительном формате, с таким эфемерным статусом, все-таки в этих переговорах участвует как сторона.
Ахмед Закаев, в общем, сейчас находится в статусе разыскиваемого преступника. В связи с этими переговорами, насколько осведомлен Кремль об их содержании, по вашему мнению?
Закаев объявлен в розыске, значит, в России. Россия пыталась через Интерпол инициировать международный розыск, но у нее это не очень вышло. Уже несколько стран приняли решение о том, что они не выйдут Закаева, не считают аргументы России убедительными. В обход Кремля такие переговоры состояться не могли. Собственно, сам Закаев об этом говорит, и он считает, что начало вот этих консультаций — это сигнал, который подает Кремль о том, что он готов, ну, в каком-то, так сказать, формате, в каком-то виде вести, значит, уже политический диалог со своими противниками.
Андрей Бабицкий, обозреватель «Радио Свободы», эксперт по Северному Кавказу, размышлял о смысле и значении начавшихся переговоров между Ахмедом Закаевым, одним из лидеров чеченских сепаратистов, и представителями президента Чечни Рамзана Кадырова.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли возвращение Ахмеда Закаева в Чечню к наступлению гражданского мира между сепаратистами и правящим режимом? Об этом говорим с политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор» Русланом Мартаговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 24 июля. Бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукучу предъявлено сегодня обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр Медведько. Пукуча задержали 21 июля в Житомирской области после нескольких лет розыска. В прошлом году по делу об убийстве Гангадзе были обсуждены трое его бывших подчиненных. Заказчики преступления неизвестны. Адвокат милицейского генерала Сергей Асыкин проверк информацию о том, что его подзащитный в первый же день на допросе назвал имена заказчиков, однако не исключил, что Пукач может это сделать в будущем. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Печерский районный суд Киева постановил, что в течение ближайших 3 месяцев Алексей Пукач будет содержаться под стражей. Как утверждают в правоохранительных органах, сам бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД остался доволен таким решением, поскольку опасается за собственную жизнь. Накануне с Пукачем встретился его адвокат Сергей Асыка. В интервью украинскому 5-му телеканалу Асыка опроверг заявление Василия Грицака, одного из руководителей службы безопасности Украины, который 2 дня назад утверждал, что арестованный генерал дал признательные показания и назвал заказчиков убийства Георгия Гангадзе.
Пукач сообщил, что та информация, которая была прилюдна в средствах массовой информации о том, что он якобы назвал фамилии людей и согласен показать место, где зарыта голова журналиста. На что Пукач сказал, что я такой информации не давал, она не соответствует действительности. Я спросил, намерены ли вы давать такую информацию? Он сказал, что нет. Потом при этом добавил «пока».
Обезглавленное тело руководителя интернет-издания «Украинская правда» обнаружили в лесу под Киевом осенью 2000-го. В минувшем году были осуждены трое бывших милиционеров, исполнителей этого преступления. Однако рядом с ними на скамье подсудимых не сидел главный обвиняемый в убийстве журналиста, их начальник Алексей Пукач. Милицейского генерала объявили в международный розыск в 2003-м, но все эти годы правоохранительные органы его просто не искали, говорит адвокат Сергея Сыка.
Он на протяжении последних 3-4 месяцев предпринимал все усилия для того, чтобы его арестовали. Он сказал то, что он ездил в город Киев, он ездил в другие области. Последнее время он даже звонил по телефону людям, по его данным, и их телефоны находились на прослушивании. И, как сказал мне Пукач, что он ожидал это воздержание еще 2 месяца назад.
Сразу после ареста Пукача президент Украины Виктор Ющенко призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку должностным лицам, которые формально относились к поиску ключевого фигуранта дела Гангадзе. Как сообщил генпрокурор Александр Медведько, Пукачу уже предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. Речь идет не только об убийстве Гангадзе и уничтожении милицейских документов, подтверждавших слежку за ним, но и о деле еще одного оппозиционного журналиста. 9 лет назад при участии Пукача был похищен и жестоко избит Алексей Подольский. Ему угрожали расправой за критические публикации в адрес тогдашних президентов Леонида Кучмы и министра внутренних дел Юрия Кравченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политические обстоятельства убийства Георгия Гангадзе таковы, что в них замешаны многие высокопоставленные украинские политики начала 2000-х годов, замешаны, по всей видимости. Сейчас, накануне новой президентской кампании, лидерские позиции сохраняет только один из лидеров начала 2000-х годов. Это спикер Верховной Рады, а ранее глава аппарата тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы Владимир Литвин. Однако многие украинские политические эксперты, в том числе и директор Института глобальной стратегии Вадим Карасев, считают, что арест генерала Алексея Пукача прямо повлияет на ход выборов нового президента.
Политическая составляющая в этой истории была изначально, и это не чисто уголовное и даже в большей степени политическое дело. Но в начале 2000-х годов, возможно, изменило ход украинской политической истории. Дело Пукач – это некое начало конца этого политического и даже геополитического дела, которое называют делом Гангадзе. Поэтому политическая составляющая тут была, есть и, безусловно, будет. Возможно, сегодня будет меньше геополитики, возможно, здесь меньше будет каких-то геополитических, конспирологических теорий, концепций. Но, тем не менее, проецировать задержание Пукача на близкий старт президентской кампании, безусловно, будут.
Какие из политических сил выигрывают от того, что Пукач арестован сейчас?
Если прямо отвечать на ваш вопрос, прямую пока, кроме нынешнего главы Верховной Рады, это дело вряд ли коснется. Поскольку Яценюк, Янукович, Тимошенко, Ющенко не имеют отношения к делам давно минувших дней, то есть начала 2000-х годов, они не были у власти, тогда они не входили в структуру президентской администрации, и были тогда, кто-то был в оппозиции, кого-то вообще не было. На политическом горизонте, как Яценюка, Янукович был в Донецке, и далеко был от тогдашних центральных, столичных, кучмовских элит. Как изолированный акт и факт, задержание Пукача вряд ли существенно повлияет на нынешние расклады кандидатов в президенты и числа фаворитов. Но если дело Пукача поставить в один ряд с делом об отравлении Ющенко, не закончен публично еще, не провозглашено его окончание, но которое вот-вот заканчивается, и, наверное, там прокуратура готовит очередную порцию сенсаций, а также затем поставить дело Лозинского, который сейчас в бегах, но, наверное, тоже где-то прячется в лесах или в хуторах Кировоградской области, но которого могут поймать где-то к осени. Вот тогда выстраивается такой ряд, который может действительно ударить, уже шарахнуть не только косвенно, так, по нынешним фаворитам избирательной кампании, либо не только по нынешнему главе Верховной Рады, который в начале 2000-х годов возглавлял администрацию президента Кучмы, но и по нынешним фаворитам избирательной кампании. Разумеется, кроме Ющенко и кроме Яценюка, а возможно даже и кроме Януковича.
Вы верите в возможность того, что Пукача арестовали именно сейчас, потому что вот его настойчиво искали 6 лет, искали, искали, и наконец нашли, и теперь справедливость будет восстановлена? Или все-таки это кем-то срежиссировано, и никто его на самом деле не искал? Как вы думаете?
Я думаю, его не искали, и не искали бы, если бы он сам не захотел, чтобы его нашли. Вот он устал. И во многом это случайность. Совокупный результат каких-то случайностей, но не результат методичной, целенаправленной разыскной работы. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что так располагаются звезды, что именно сейчас нужно было задержать Пукача. Это вписывается в хотим мы этого или не хотим, правда или неправда, но это вписывается в предвыборный политический контекст и станет серьезным содержательным контентом предвыборной кампании, если это будет вписано и в ряд других резонансных уголовных дел. И вот тогда задержание Пукача может быть рассмотрено как козырная карта для одних кандидатов и битая карта для других. Это может смешать все карты предвыборной кампании и поменять всю карту ее протекания. Так что я не исключаю, что нас ждут очередные громкие сенсации и существенное перераспределение сил на старте реальной президентской избирательной кампании, не говоря уже на ее финише.
Говорил политолог из Киева, директор Института глобальной стратегии Вадим Карасев. Он оценивал политические обстоятельства убийства Георгия Гангадзе и ареста одного из предполагаемых участников этого убийства, генерала Алексея Пукача. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В городе Таруса открывается фестиваль кино «Не для всех», которое, однако, должно понравиться и массовому зрителю. Киргизская оппозиция отказывается признать победу Курманбека Бакиева на выборах президента республики. Начнутся ли в Бишкеке массовые акции протеста? Оппозиция Молдавии обвиняет находящихся у власти коммунистов в фактической организации массовых беспорядков в Кишиневе весной этого года. Об этом после объявления. Объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Ковалев задал вопрос Дмитрию Медведеву. Вместо ответа к нему пришел участковый.
Комментарии экспертов.
Русский язык прощается с Центральной Азией. Почему?
В блогах «Свободы».
Из семейного альбома Игоря Померанцева.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Кружит, кружит ястреб одиноко. Кружит ястреб.
Поверх барьеров крестьяне Кировской области.
Первая любовь. Меня изнасиловал свой братан двоюродный. Мне 14 год. И я не хотела замуж идти.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Только ты не приходишь ко мне.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области, по уточненным данным, в результате крупной автомобильной катастрофы погиб 21 человек, 8 получили ранения. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. В аэропорту города Мешхед в Иране 17 человек погибли после того, как самолет местных авиалиний при посадке съехал с полосы и врезался в заграждение. По сообщениям иранских СМИ, пострадали около 20 человек. Европейский союз в пятницу заявил, что президентские выборы, которые прошли в четверг в Киргизии, не соответствовали международным стандартам. Ранее с подобным заявлением выступили наблюдатели ОБСЕ. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший около 85% голосов. Оппозиция итоги выборов не признает. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев подтвердил Радио Свобода, что в столице Норвегии Осло прошли его переговоры с председателем парламента Чечни Доквахой Абдурахмановым. Посредником выступил норвежский правозащитник Ивар Амундсен. В ряде городов России в пятницу прошли акции протеста, организованные объединением профсоюзом «Соцпроф». Главное требование к работодателям – прекратить давление на лидеров профсоюзов. В Астрахани на месте обрушения здания общежития завершились поисковые работы. Под завалами обнаружены тела 5 погибших, еще 4 человека пострадали. В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет «Боинг 767», пострадавших нет. Как сообщил представитель Росавиации, при посадке у самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершавшего рейс из Ханоя, загорелась правая стойка шасси. Бывшему генералу МВД Алексею Пукачу предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 24 июля. В Киргизии завершается подсчет голосов после выборов президента страны. Курманбек Бакиев, по предварительным данным, на вечер пятницы лидирует. За него проголосовало, если верить данным Центральной избирательной комиссии, примерно 85% избирателей, в то время как за его основного соперника Алмазбека Атамбаева всего 7,5%. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на киргизских выборах сенатор Консилио де Ниньо заявил, что президентские выборы в Киргизии не соответствуют международным стандартам. Оппозиция планирует начать акции протеста. Начнет ли? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Центральная избирательная комиссия Киргизии сообщила, что действующий президент страны Курманбек Бакиев набирает на выборах 85% голосов избирателей после подсчета более половины бюллетеней. Рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
Международные наблюдатели разошлись в оценке выборов в Киргизии. Миссии СНГ и ШОС признали выборы демократичными и легитимными. Прямо противоположно точку зрения высказали представители ОБСЕ. В отчете миссии указывается, что ОБСЕ разочарованы президентскими выборами и что они не соответствовали международным стандартам и обязательствам Киргизии перед этой организацией. В отчете ОБСЕ говорится об использовании административного ресурса, массовом подкупе и вбросах бюллетеней, а также пристрастности местных СМИ. В свою очередь и оппозиция заявила о массовых нарушениях и фальсификация в день всенародного голосования. Все документы оппозиционеров Центр избирком отправил в Генпрокуратуру для разбирательства. Лидеры оппозиционного народного движения заявили, что будут требовать признания итогов плебисцита нелегитимными и проведения повторных президентских выборов. Единый кандидат от оппозиции Алмаз Атамбаев обещает вывести на улицы тысячи своих сторонников. Глава ЦИК Дамир Лисовский заявил о том, что считает требования оппозиционеров невозможными.
Масштабные нарушения на выборах президента Киргизии начались после вывода с избирательных участков наблюдателей от Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил уполномоченный представитель одного из кандидатов в президенты Тимира Сариева Чолпон Джакупова. Насколько масштабными могут оказаться оппозиционные акции протеста в Киргизии? Мнением по этому поводу со мной поделился генеральный директор информационно-аналитического центра МГУ Алексей Власов.
Полагаю, что массовых акций протеста ни в Бишкеке, ни в других крупных городах Кыргызстана, скорее всего, не будет. Хотя, конечно, оппозиция для того, чтобы сохранить лицо, вряд ли откажется от попыток проведения митингов, на которых будет, значит, озвучены призывы к пересмотру итогов выборов, а возможно, проведению нового голосования. В то же время у Бакиева три главных ресурса. Первое – это поддержка его со стороны большей части элиты, чего не было в канун революции тюльпанов. Внешние силы, в том числе и Россия, и Соединенные Штаты, и Евросоюз, заинтересованы в сохранении стабильности, а значит, объективной поддержке Курманбека Бакиева. И третий фактор – то, что если накануне событий 2005 года был налицо раскол между севером и югом, то сейчас маловероятно, что киргизская оппозиция удастся мобилизовать под своими знаменами такое число сторонников, которое бы обеспечило им перерастание митингов и акций протеста в системную дестабилизацию и обрушение существующей власти.
Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории политолог Артем Лунян полагает, что высокая активность избирателей на выборах президента Киргизии закономерна.
Высокая степень явки на избирательные участки в Кыргызстане возможна. В последнее время ситуация и в экономике, и в социальной сфере, да и вообще, скажем так, общий климат в Кыргызстане говорил о том, что активность избирателей будет высокой, несмотря на традиционное, что ли, разделение там юг-север или какие-то свои группировки, местнические кланы и так далее. Кыргызстан все-таки ждет перемен, и надо отметить, что многие в Кыргызстане крайне недовольны сложившейся ситуацией. Вопрос, куда будет канализировано это недовольство? Давление давление на власти, в поддержку оппозиции или просто демонстрация недовольства тем и другим. Многое будет зависеть именно от того, что происходило, как говорят, на земле, а именно в отдельных избирательных участках. И более того, как проходили выборы, механизмы голосования. Это очень важный момент, особенно для Кыргызстана, где многое начиналось именно с этого.
Так считает Артем Улунян. Глава киргизского ЦИКа Дамир Лисовский заявил, что еще не готов прокомментировать отчет миссии ОБСЕ, в котором прозвучала критика президентских выборов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 24 июля. В Молдавии завершается политическая кампания по досрочным выборам в парламент. Они назначены на 29 июля. В центре этой кампании, как отмечают наблюдатели в Кишиневе, остается вопрос о расследовании причин массовых беспорядков в молдавской столице, случившихся в начале апреля. Оппозиционные политики утверждают, в их распоряжении оказалось достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что погромы были организованы коммунистами. Из Кишинева сообщает корреспондент Радио «Свобода» Ирина Северин.
Коммунисты обвиняют в беспорядках оппозицию. Оппозиция утверждает, что беспорядки организовали сами коммунисты для дискредитации оппозиции и сохранения власти. Созданная в апреле государственная комиссия должна была представить результаты расследования еще 5 мая. Но этого не случилось. Оппозиция считает комиссию, созданную коммунистами, нелегитимной и настаивает на создании международной независимой комиссии. В частности, лидер либерально-демократии партии Влад Филат сказал в интервью Радио Свобода.
Это не является независимой комиссией, которая имеет возможность выявить правду и сделать ее еще и публичной. 99% из состава этой комиссии являются членами коммунистической партии. Про какую объективность мы можем говорить в этом случае? Нам нужна международная следственная комиссия.
Осложняет ситуацию с расследованием беспорядков то, что глава государственной комиссии, первый вице-спикер парламента и правая рука президента Воронина Владимир Цуркан оказался в центре скандала. Достоянием общественности стал отснятый на мобильный телефон в разгар беспорядков 7 апреля видеоматериал, в котором Владимир Цуркан призывает протестующих подняться на крышу и водрузить флаг Европейского Союза над зданием парламента. Мнение Влада Филата.
Он сам признался в этом, и видеосъемки показывают, что это было. Я не могу судить, я не являюсь следователем, что двигало господином Цуркану, но очевидно, что он должен объяснять, почему он это делал, почему давал эти указания. После того, как эти знамена были воздвинуты над парламентом и президентурой, появилась вот та идея и те упреки в том, что это попытка государственного переворота. Он давал указания полицейским, чтобы они оставили здание парламента. Он не может быть объективным, а его утвердили в качестве председателя этой комиссии.
Дарин Киртака, 32-летний мэр Кишинева и лидер либеральной партии, в недавнем прошлом правозащитник, убежден, что только международное расследование способно пролить свет на события 7-8 апреля.
Если взять только казус Валерия Бобок, который был убит полицией на улице, то, что государство лгало на протяжении последних 3 месяцев и говорило, что он был отравлен каким-то неизвестным газом, а на самом деле экспертиза, международный и европейский эксперт подтвердили то, что он был до смерти избит полицейскими. Это доказывает, что нужно провести международное расследование по всему тому, что произошло. Люди по своей инициативе вышли на улицу, учитывая то, что они не видели абсолютно никакой большей перспективы в Молдове. Они просто потеряли терпение. И для того, чтобы каким-то образом отвести внимание от реальных проблем Молдовы, там появились провокаторы, которые начали рушить. Вот чье это рук дело, нужно будет установить. Там было больше 1000 полицейских. Они могли разобраться с этими 200-300 агрессивных людей. Хотя бы если бы применили слезоточивый газ. Туда направили полицейских, которые даже не имеют необходимой подготовки. Поджоги, которые были в 7 часов вечера, практически уже не было манифестантов перед парламентом, президентурой. Полиция могла без никаких абсолютно проблем оцепить здание и взять под контроль ситуацию. В 9 часов вечера начался пожар. Кто тогда поджег здание парламента? Коммунисты просто пытаются сделать диверсию для того, чтобы, как и в советские времена, попытаться найти виновных где-то извне социальные проблемы и очень глубокая бедность. И вот это коммунисты никак не признают и отрицают.
Владимир Цуркан прокомментировал для «Радио Свобода» свои действия, запечатленные на видео.
Мы вели переговоры. Они предложили, чтобы они воздвигли этот флаг Евросоюза над зданием парламента, как подтверждение еще раз, что парламент готов идти по пути европейской интеграции. Полагаю, что это даст возможность им успокоить протестантов. Я с этим доводом согласился только для того, чтобы воспользоваться еще одной возможностью прекратить общественные действия и успокоить ситуацию и избежать столкновения между полицией и протестантами. Поэтому мы определились. И этот только сюжет из наших переговоров и был показан, вырван из контекста, последняя часть.
А вот и водружение флага над зданием президентуры?
Уже надо не меня спрашивать, а того, кто этим занимался, в том числе... Может быть, господин Бадорин что-то может прояснить в начале службы охраны в целом. Значит, ну, насколько мне известно, они тоже разрешили воздвигнуть флаг Евросоюза. И воздвигнув его, когда уже возвращались, были атакованы группой молодых людей, которые туда прорвалась. Все уже поднялись и воздвигли флаг Румынии.
Особую озабоченность у мэра Кишинева Дарина Киртаки вызывает то, что до сих пор не назван ни один из реальных зачинщиков беспорядков.
Те, которых арестовали, более чем 300 человек. Один или двое участвовали в погромах. Все остальные это были мирные участники в манифестациях. А те 200, которые грабили, ни одного я не видел. Даже списка нет этих людей. А и по снимкам, которые были там сделаны, либо по видеосъемкам, четко можно определить людей, которые рушили парламент и президентуру, и которые просто участвовали мирно в акции протеста.
То, что коммунисты не препятствовали беспорядкам 7 апреля, подтверждает сам президент Воронин в интервью, предоставленном агентству РИА Новости на второй день после беспорядков. В частности, он сказал: «Мы приняли решение уступить им, протестующим, на один день все то, что столь для них вожделенно. Кабинеты президента, спикера, зал парламентских заседаний, наши телефоны и оргтехнику. Мы приняли решение уступить им все то, на чем у них заканчиваются все представления о государственной власти. И что же, их путч тут же захлебнулся в собственных нечистотах. Весь мир увидел, что такое либерализм по-молдавски, вся Европа вздрогнула от того, как три фактически парламентские партии стали исполнять свои предвыборные обещания». Конец цитаты. Похоже, сбоем в сценарии стало то, что оппозиция решила повременить с протестами и на площадь вышла только молодежь. Как было официально объявлено на прошлой неделе, расследование послевыборных апрельских событий возобновится уже после выборов в конце августа. Ирина Северин для «Радио Свобода» из Кишинева.
В городе Тарусе на берегу реки Оки начинается довольно необычный для России фестиваль. Это фестиваль артхаусного кино. С одним из его организаторов, режиссером Михаилом Колотозишвили, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Президент фестиваля «Верные друзья», кинорежиссер Михаил Колотозишвили, внук Михаила Колотозова, решил организовать народный, то есть для широкого зрителя, фестиваль артхаусного кино. Как это будет происходить?
Мы решили сделать такой рабочий фестиваль, чтобы это не было просто праздником, с фанфарами и с красными дорожками. А это будет такая вот рабочая ситуация, когда люди друг другу показывают кино, обнимаются какой-то... И кроме этого, там будет обязательно питчинги, чтобы упростить путь от задумки проекта до получения денег на реализацию, чтобы продюсеры и режиссеры могли бы встречаться и в режиме таком деловом общаться и говорить о том, что кому интересно. И еще одна вещь. Это будет фестиваль под открытым небом. Площадка будет открытая. Не в залах будет показываться кино. В залах тоже будет показываться, но обязательно каждый вечер на открытой площадке прямо в поле, можно сказать, на берегу Оки, где замечательный вид на русло этой реки на берега, будет показываться по одному-два фильма. Там будет программа игровых фильмов, там будет программа документальных фильмов, там будет обязательно программа проектов, которые в производстве, но по той или иной причине остановились и дальше не могут двигаться. И там будет обязательно ретроспективная программа, связанная уже с такими знаменитыми именами в кино.
Авторское документальное кино, его возможно снимать самому, но для того, чтобы делать игровое кино, все равно
равно требуются некоторые затраты.
Конечно, поэтому мы и делаем вот эту всю систему питчингов, хотим разработать, чтобы они могли бы искать продюсеров. Есть большое количество продюсеров, которые работают в области независимого кино. Например, в Котбусе, на таком фестивале восточноевропейского кино, проходит такая церемония, которая называется «Connected Котбус». И там занимаются люди только одним. Они заранее присылают туда свои проекты. Эта служба обрабатывает информацию по поводу этих проектов и оповещает огромное количество продюсеров. И в назначенные дни они все съезжаются и встречаются. К этому времени у продюсера уже есть сценарий, сториборд, некая режиссерская концепция. Он все это получает заранее.
Что происходит в сфере независимого кино?
То, что являлось прародителем кино, да, вот кино ведь всегда стремилось быть искусством. Сейчас в погоне за экономикой оно все дальше и дальше уходит. Оно превращается в некий такой весьма непонятный, развлекательный суррогатный продукт. Как раз речь идет о том, чтобы то кино, которое еще пытается быть близко к этому пониманию искусства, вот это кино и поддержать. Потому что оно находится на самом деле во всем мире, не только в России, на неком таком периферии сознания. Его смотрят только киноманы. А мы пытаемся расширить эту площадку.
А Таруса для этого приспособлена? Это всегда будет Таруса?
Таруса этим и знаменита, что в Тарусе живет 10 тысяч человек, но в летний сезон приезжих там зарегистрировано 65 тысяч. В Тарусе достаточно такая обширная культурная жизнь происходит.
Действие фестиваля, как и действие фильма «Верные друзья», разворачивается в красивейших местах, на берегах Оки. Михаил Калатазишвили считает, что это самая лучшая площадка для демонстрации артхаусного кино. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Официальные независимые средства массовой информации Беларуси 24 июля откликаются на заявление Александра Лукашенко по внешнеполитическим вопросам, в том числе по проблеме территориальной целостности Грузии. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство цитирует Александра Лукашенко относительно многовекторности белорусской политики. По словам белорусского лидера, эта тема в последнее время вызвала массу спекуляций, особенно в контексте взаимоотношений Белоруссии с Россией и Евросоюзом. Он убежден, что корень вопроса в простом, в интересах. В последние месяцы не было недостатка в высказываниях относительно сфер влияния или жизненных интересов. Ошибочно, по словам Лукашенко, в этих дискуссиях одно. Белоруссию рассматривают только в качестве объекта чьих-то интересов. А как же интересы, собственно, Белоруссии? Мы их будем защищать и добиваться уважительного отношения к себе, пишет агентство Белта. Негосударственное информагентство Белопан подчеркивает, Лукашенко выразил беспокойство по поводу усиления спорных вопросов с Россией. Вопросы стали возникать чаще, и они становятся все острее. При этом прослеживается последовательность и системность их возникновения, констатировал Лукашенко. Издание при этом пишет. Недавно российский МИД напомнил белорусским властям об обещаниях в вопросе непризнанных республик Южная Осетия и Абхазия. Однако белорусское внешнеполитическое ведомство в ответ издало рекомендацию для граждан Белоруссии о правилах посещения этих территорий. Как отметил замначальника консульского управления МИД Александр Лукашевич, грузинские законы ограничивают передвижение по Абхазии и Южной Осетии. Въезд в эти регионы разрешен только с территории, контролируемой грузинскими властями, но никак не со стороны России. Обозреватель интернет-газеты «Солидарность» Сергей Олехнович обращает внимание на характеристику союзного государства, которое Лукашенко назвал долгостроем, хотя и не утопией. По словам Лукашенко, выбор Белоруссии опирается на преимущество общей системы построения отношений с Россией, как с независимым государством. Однако, по его мнению, со стороны России в последнее время проявляется угроза тяжеловесной державности.
Беларусь сейчас повернулась именно лицом на Запад и спиной на Восток. Из заявления Лукашенко, а также из рекомендаций МИДа, которые советовали гражданам въезжать в Осетию и Абхазию с грузинской стороны, а не с российской, свидетельствуют о том, что нынче белорусский президент в первую очередь рассчитывает на поддержку со стороны Запада, а не со стороны Востока. Ну и, возможно, это вызвано еще и недавним получением кредита стабилизационного со стороны именно западных государств.
Газета «Народная воля» продолжает тему спорных территорий. По мнению экспертов, в вопросе Абхазии и Южной Осетии Лукашенко будет играть на противоречиях России и ЕС, оттягивая признание республик и параллельно стараясь получить преференции от обеих сторон. Кроме того, издание обращает внимание на то, что президент Грузии Михаил Саакашвили назвал рекомендацию МИД Белоруссии о соблюдении грузинских законов при посещении Абхазии и Южной Осетии смелым решением белорусского президента. По мнению Саакашвили, настало время ускоренной интеграции Белоруссии в международное сообщество. Президентская Советская Белоруссия отмечает, Белоруссия намерена быть равноправным участником программы Евросоюза «Восточное партнерство» и определять степень участия в ней, исходя из национальных интересов. Белоруссия входит в «Восточное партнерство» не просителем, а равноправным участником. Лукашенко также подчеркнул, что приветствует качественно новое состояние отношений с ЕС, но понимает, что диалог не будет простым. И констатировал, что улучшение отношений Белоруссии и ЕС не является результатом какого-то торга, соглашательства или пиара. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Чусовском районе Пермского края, где располагался лагерь для советских политических заключенных, открывается фестиваль «Пилорама». Его участниками станут правозащитники из России и других стран, общественные деятели. В рамках фестиваля, главным организатором которого стал Музей политических репрессий «Пермь-36», пройдут концерты, спектакли и публичные дискуссии. О задаче и своих впечатлениях от фестиваля «Пилорама» говорит известный советский диссидент и российский правозащитник, в прошлом заключенный пермского лагеря Сергей Кобалев.
Сейчас 2009 год, годы, кончающиеся на девятку, это были разные и достаточно страшные годы. 1939 год будет одним из центральных на дискуссии в Перми. Как вы помните, это год начала Второй мировой войны. Наши с вами сограждане, когда их спросят, когда началась Вторая мировая война, 9 из 10 ответят, что в июне 1941. А если их спросить, а кто начал Вторую мировую войну, ответ будет уже не 9 из 10, а уже 9999 из 10 тысяч скажут, это Гитлер начал. Один. А ведь это не так. Вдвоем начинали эту войну. Я ведь там сидел в этом лагере, где сейчас фестиваль «Пилорама». Я там числюсь членом правления музея «Перм-36». А на самом-то деле я экспонат музея «Перм-36». Мне приятно там бывать. У меня нет тяжелых воспоминаний. Вот моя жена не хочет туда ездить. Она туда ездила на свидание, а и не хочет видеть этих мест. А мне приятно вспомнить это время. Не надо думать, что тюрьма – это потеря время для человека. И это очень важное время, мне кажется. Вот для меня, во всяком случае, это было так. А когда я садился, я думал, что я знаю о тюрьме все. Ну, в самом деле, я ведь редактировал хронику текущих событий. Ну, что нового мне мог дать лагерь? А на самом деле это не так. Очень много нового понимания. Прежде всего, это время, когда вы имеете возможность думать о том, о чем в большой зоне думать невозможно. Но в суете быта, в суете важных сиюминутных дел.
Среди тех, кто выступит на фестивале «Пилорама», лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.
Ну, мне интересно вот побывать на этом фестивале «Пилорама». Это ведь единственный лагерь, где сидели политзаключенные, знаменитый лагерь «Пермь-36». Вот будет завтра концерт, стихи почитаю, песни попою. Собирается очень много интересного народа из разных стран, кстати, много молодежи. Со мной вместе Миша Барзыкин, группа «Телевизор», тоже будет выступать. В общем, так едем. Я буду песни петь. Что же еще мне петь? Псалмы не буду. Песни петь буду о жизни. Ну, конечно, программа будет, наверное, такого гражданственного содержания песни. Мы играем вместе с Ваней Васильевым, с Трубачом. Ну, там много, много новых песен каких-то. Там, где тьма стоит у света, там, где свет стоит у тьмы, от совета до завета бродят странные умы. У меня сейчас вышла книга, вот недавно, сольник, книга стихов. В основном стихи там собраны, да. Буду из этой книжки читать, петь. Ну, в общем, Ваня будет на трубе играть. Будем общаться. Но это место, фестиваль хороший, он интеллигентный, интеллектуальный.
Там, где тьма стоит до света, где небритые умы, в смысл неверия от завета чтут наказы из тюрьмы, на спине таскают время, досыпают на весы, чистят мраморное темя, кормят спасские часы. Днем кряхтят под образами, воют в небо по ночам, не в свои садятся сани, а потом все по врачам. Сколько буйных с плеч срубили, не пришили ни одну, тянут песень, как деды жили, сами мрачно да по дну. Берегут до первой смерти, отпевают до второй. Всех святых распяли черти, Бог он, видно, выходной. Все не в масть, да все досада, света тьма, а света нет. Завели хмыри в засаду, да пытают столько лет. Днем со свечками искали выход в мир, где все не так. Дырок много, все слыхали, а не выскочить никак. Там, где тьма стоит у света, там, где свет всегда у тьмы, от завета до советов бродят странные умы. Волосатыми глазами шьют дела, куют детей, запрягают летом сани и похожи на людей. Эй, прокашлившая живая, спой негромко под луной, как я на груди сарая спал счастливый и хмельной.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были правозащитник Сергей Ковалев и музыкант Юрий Шевчук. В Чусовском районе Пермского края открывается фестиваль «Пилорама». Вот так обстояли дела в пятницу, 24 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Паньер и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Всего доброго, хороших и спокойных выходных.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, что Грузия стремится вступить в НАТО. Мы полностью поддерживаем это стремление.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Эстемирову.
Я не за правых, не за левых. Я за просто честные, нормальные выборы.
Мы отказываемся участвовать в этих фальшивых выборах.
Угрожающее поведение Северной Кореи не вызывает доверия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения, как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».